Здравствуйте, дорогие телезрители, добро пожаловать в нашу программу «Прокладывая путь». Мы рады участвовать в этом новом процессе, мы пытаемся показать особенный путь науки Каббала для воспитания человека и поэтапно пройти этот путь и посмотреть, как можно реализовать каждый этап оптимальным образом для того, чтобы действительно построить доброе будущее и наше, и наших детей. И мы остановились в ранние 6 лет, начало школы, мы начали развивать эту тему, и остановились на первых этапах, сейчас мы продолжим. С нами находится специалист, психолог воспитания Лимор Софер Фетман и рав-доктор Михаил Лайтман. Продолжаем. Лимор, давайте продолжим, где мы остановились.
Мы говорим о школьном возрасте.
Снова.
Да, мы еще много будем об этом говорить. Вы описывали первые 3 года обучения в школе. И если мы говорим о часах работы школы, сколько времени в течение дня школа работает?
Все время.
Что значит?
Все время. А зачем давать ребенку выходить из школы? Куда он выходит? Он выходит во двор, где мы не знаем, что происходит, у нас нет контроля над ним, потому что все общество пока что не исправлено таким идеальным образом. Либо школа, либо двор, либо дом. В каждом месте он видит воздействие окружения на него, хорошее или нет.
Положительное окружение.
Поэтому самое надежное, если мы устраиваем школу как благоприятное окружение для развития ребенка, и пусть он проводит там сколько угодно времени, а домой приходит только помыться, может быть, поесть, если... и спать.
То есть продленный день?
Да. Час побыть с родителями и идти спать.
Это продленный день.
Да, очень длинный. Я бы не называл это учебный день, это отталкивает день. Это просто день удовольствия и впечатлений.
Да, когда школа будет доставлять удовольствие, это будет так. А как же связь с родителями, с братьями, сестрами?
Ну, он будет проводить с ними время утром, перед тем, как он уходит, вечером, когда возвращаются. А не то, что он там будет болтаться рядом с матерью, она будет на него кричать, что он мешает, и будет выбрасывать его в комнату с компьютером и со всякими там играми, тоже вопрос. Либо телевизор с разными программами, о которых мы тоже не знаем, что там происходит. Лучше всего пусть получает это в школе, сконцентрировано, и отдых, и еда, и игры, да, со всем, футбол. Школа должна быть на протяжении всего дня. Я не думаю, что ребенку... Ну, сколько времени ребенок нуждается в матери, сколько он видит ее.
Смотря в каком возрасте.
Сколько времени она может уделить ему? Ну, пусть уделит ему в конце дня, когда он идет спать, час, полтора часа, пусть 2 часа до этого, когда он уже может быть дома.
В районе 6.
Да. Но вопрос, может ли мать освободиться после 6 часов, или, скажем, от 6 до 8 она может быть с ним, потом закончит всякие свои домашние дела.
Это такое время, когда можно также и работать, и освободить время для времяпровождения с ребенком.
Лучше всего это так.
А что с домашним заданием?
Нет домашнего задания, все готовится в школе. Нет домашнего задания, все просто в школе заканчивается все. Нет такого понятия «домашнее задание», такое ненавистное такое, я помню это.
Да, никто этого не любит. Ну, а когда нужно упражнения делать какие-то, то после обеда, в течение учебы?
Нет, не после полудня, не до полудня, нет этого. Все это
без перерыва.
С перерывами, да, дети могут побеситься, побегать во дворе, всякие игры, прыжки, и снова возвращаются учиться.
То есть будут перерывы?
И могут поесть, отдохнуть. Это становится таким, просто проводят целый день там. И не чувствуют это школа или какой-то летний лагерь. Есть каникулы или нет каникулы? А зачем каникулы? Зачем быть на каникулах? От чего они устают? Я не понимаю. Во-первых. Во-вторых, это может быть и в шаббат, и в будние дни, и в праздники. или дают родителям, тогда их приглашают в школу, проводят с ними урок такой сильный в тот день, когда дети, у детей родительский день, или наоборот, у родителей детский день. И этот день, чтобы проходил у всех правильно, когда ребенок после такого дня возвращается, чтобы он не возвращался из какого-то мира неизвестно какого и рассказывал бы о таких вещах, что отец неизвестно куда взял его и водил его и прочее, прочее.
То есть вы описываете очень насыщенный день, много активных каких-то мероприятий.
В школе.
Да.
Конечно.
И постоянное сопровождение.
Да.
И все время учатся в этой группе из 10 человек, о которой вы говорили?
Нет, есть большие группы или меньшие группы. Если группа обсуждения, они могут быть больше. Если едут куда-нибудь на море или в лес, или куда-то в планетарий, в музей.
Это все вместе.
Да.
Но к какой группе ребенок относится? То есть как сейчас есть класс, в котором ребенок находится, иногда делятся на группы, то к какому классу он относится, к этой группе из 10?
Я не думаю, что он относится к какой-нибудь группе из 10 человек, которая должна быть замкнута. Она должна быть очень динамичной.
Динамично. Но, в общем, у него есть прослойка своего возраста.
Эти группы должны быть местом, где он может выразить себя. Как сегодня, скажем, есть группа первый класс А, первый класс Б. Нет такого, нет. Каждая школа должна показать, что она единый организм и открыта для всего мира. И нужно показать ему, что нет границ. Это нехорошо. Все эти границы, они потом дают ему неуверенность. И в обсуждениях менять группы все время, или это должна быть постоянная группа обсуждения? Должен быть особый инструктаж для инструкторов. Но мы сейчас не можем говорить обо всех мелочах.
Но почему вы считаете, что это разделение дает ребенку неуверенность в себе?
Потому что он привыкает к своей группе, как к своей кровати, к своему горшку, к своему шкафу, и потом ему очень тяжело. Я вижу очень большой страх. Ребенок или даже взрослые люди, чтобы поехать в какое-то место, пойти в армию или куда-то. Нет, дом. Мы видим сегодня детей в 40 лет, они не хотят оставить маму. В 40 лет. И так относятся к ним, как к детям.
Это действительно причина.
Откуда это исходит?
А связь между мальчиками и девочками. Я понимаю, что они должны раздельно учиться, но,
да.
Но когда они связываются, могут ли они обсуждать что-то вместе или какие-то общие мероприятия?
Я не думаю.
Вообще?
Это потом, и это очень внешне, потому что мне не кажется, что в течение близкого времени, до 9, до 12, до 13 лет, можно вообще рассматривать, подходить к связи между мальчиками и девочками. Потом, в преддверии этого возраста, о котором мы поговорим, можно развернуть воспитание.
После 12 лет, да?
После 9 лет.
То есть после 9 можно?
После 9 лет мы начинаем говорить с ними о сексе, об отношениях, о жизни, о продолжении жизни. До этого они не готовы воспринимать это, не хватает пока еще внутренних каких-то категорий в каждом, почему, для чего и как, и что. Это пока еще очень не созревшие.
Согласно психологическим этапам развития, они заняты творчеством, они заняты достижениями, развитием уверенности в себе. То есть часть этих достижений связаны с соревнованием и соперничеством между детьми, кто сильнее, кто быстрее, кто знает больше.
То же самое здесь, только обратная конкуренция, обратное соревнование. Насколько я больше остальных помогаю другим.
То есть, кто больше всех, есть единственная конкуренция, кто больше всех помогает другим.
Но это соревнование во всех областях, во всех понятиях.
Что значит?
Намерение должны быть в том, что я хочу выделиться в том, чтобы помогать ближнему, помогать группе.
А что со знаниями? Знать больше всех?
Это нечто иное. Знание. Это не важнее всего. Мы никогда не можем в таком обществе, о котором мы говорим, относиться к какому-то знанию частному кого-то. Мы не даем отметки.
Нет оценок?
Нет оценок. Мы не говорили об этом? А. Нет оценок, нет проверок.
Нет экзаменов?
Нет экзаменов. Как оценивают такого ребенка? Инструктор знает и понимает каждого, кто с ним находится. У него всего 10 детей.
Да, это действительно дает ему возможность узнать больше их ближе. А как их хотя бы устно оценить? Общую такую оценку. Нужна ли вообще такая оценка?
Мы должны прийти к тому, что они потом выйдут более-менее в равной мере все. Но как это сделать, если у кого-то есть кто-то более выделяется, кто-то более умный, более ловкий? Каждый вкладывает в группу сколько можно, мы оценим его вклад в группу. Мы прежде всего заботимся о том, чтобы из школы вышел человек, а не специалист, который отличается там в чем-то, в физике, в математике или еще что-то. Это не так важно для нас. И я не думаю, что это не так важно будет и для человечества также. Может быть, не сегодня, так завтра.
Но сегодня это как бы одно за счет другого, потому что сегодня мы очень подчеркиваем достижения, важность достижения, даже если это за счет других, за счет отношения правильного к другим. И на психологическом уровне мы видим, что это идет за счет отношения к другим.
И этим мы разрушаем общество, потому что действительно это идет один за счет другого. Так мы наоборот делаем. Мы не с ног на голову ставим, а с головы на ноги. И достижение у нас — это участие человека ради общества. И только согласно этому мы оцениваем его. Оценка дается только за это.
А как же его мотивация учиться?
Откуда у него будет топливо? В том, чтобы вкладывать в общество. И когда у него будет побуждение вкладывать в общество, пусть у него будет побуждение к учебе, к развитию, в физике, в математике, в чем-то, в чем угодно. Пожалуйста, нет проблем. Но прежде всего вот это. То есть я должен в учебную программу внести, вкладывать в общество, а потом учеба. Да, это главное. А потом, согласно уже специализациям.
То есть, если у кого-то есть талант в области физики или математики, допустим, в такой области, и вся система считает, что правильно, чтобы он развивался в этом направлении, потому что это не просто так, он родился с такими способностями, то мы сможем его развить.
Мы сможем развить его, скажем, с 5-6 класса и далее.
Потому что он захочет быть лучшим, насколько он может, в пользу общества.
Ради общества. И исходя из этого, он достигает, и так в нем подчеркивается только это, что общество захочет его именно в таком виде.
То есть это очень альтруистические побуждения. Я развиваю себя в пользу общества.
Но и когда он пойдет работать, я надеюсь, что в том обществе, которое мы разовьем, он не будет получать зарплату больше или меньше. Он хочет вкладывать в общество, пусть вкладывает.
То есть, согласно тому, что он вкладывает в общество.
То есть, даже если он вкладывает 100%, он будет получать то же самое, как кто-то, кто делает простую работу согласно своим возможностям, потому что он по природе отличается способностями к математике, и какими-то талантами, способностями, с которыми он родился, а другого этого нету. А другой вкладывает в общество тем, что он водопроводчик, скажем, а этот генеральный директор или профессор чего-то.
Понятно, у каждого есть свое место в обществе. Но а как оценивается степень усилий?
Каждый вкладывает согласно тому, что он понимает, что он может вложить в общество, согласно его личности.
То есть, согласно этому не оценивается?
Общество оценивает их согласно их вкладу, насколько водопроводчик вкладывает в общество и насколько этот вкладывает в общество. Так будут уважать этого и другого, но не согласно его работе.
Важнее или менее важно?
Да. А насколько он душу свою вкладывает? Как можно измерить это? А это не измеряют. Общество будет измерять это после того, как оно станет духовным обществом, оно сможет измерить это, почувствует это. Я пока не понимаю, откуда у ребенка будет мотивация вкладывать больше, если он будет знать, что он будет получать, как и другой ребенок, который вкладывает, может быть, меньше. Ведь у детей конкурентность очень сильно развита. На самом деле, кроме оценки общества, которую он почувствует, что его оценивают, что его ценят, он будет получать воспитание, и он раскроет, что он тем самым удостаивается того, что находит милость в глазах Творца. И это и есть его вознаграждение. Потому что в его правильном отношении к обществу и в его вкладе, таким образом он начинает раскрывать Творца и ощущать, насколько он тем самым раскрывает для себя духовный мир. Это и есть вознаграждение. Для чего же мы живем и существуем? Мы объяснили им в шестилетнем возрасте о жизни и смерти, что мы достигаем бесконечности, вечной, совершенной жизни. Так для чего мы сейчас вырастили их, им 16, 20 или даже 30-40 лет, чтобы они воплотили это? Где-то переходит состояние лозунга, чтобы человек, мы помогаем реализовывать ему в течение всей жизни. Эта школа никогда не заканчивается, мы только переносим рамки школы в общественные рамки, и каждый раз человек чувствует, что он находится в окружении, и он должен как часть окружения участвовать в обществе, как в школе, так и в окружении, в человеческом окружении. Так он продвигается, и так он обретает для себя, обретает будущий мир, как сказано, мир свой увидишь при жизни. Это и есть его горючая, его энергия, удостоится вечности, совершенства. Поэтому тут нет понятия зарплаты. Получать за это медали, хотя это возможно. Но он стремится к чему-то более высокому. Сейчас мы вернемся назад и попробуем сейчас представить, как мы строим такую школу. Все общество не исправлено. Как правильно формировать ребенка, чтобы он продвигался? Мы поговорим об этом в другое время, а ты снова сбиваешься с пути. Он заботится о себе. Это интересно, я вижу это из жизни.
Это действительно интересно.
Я раскрою вам секрет. Нужно взять отпуск от всего вашего мира, войти, проникнуть в эти мысли, в этот подход, углубиться, и через несколько дней вы начнете понимать, насколько тут совершенно иная система о человеке, о воспитании, о том, как построить его, потому что система воспитания строит человека, а не инженера, и не электрика, и банкира, или еще кого-то. Прежде всего, создать человека, а не профессию. Все, что мы достигаем в науке, он использует во зло, во вред, а не на пользу.
Потому что это то, что мы видим сегодня.
Да. И если мы, прежде всего, создадим человека, он будет использовать тогда силы природы. Тогда нам стоит развивать науку, иначе это все во вред идет. Иначе он заходит в тупик. Мы должны позаботиться об этом, и тогда, исходя из того, что мы все время заботимся только о человеке, о человеке, о человеке, в течение всей жизни мы должны выстроить рамки для человека с нулевого возраста до 20-30 и до 120 лет, сколько бы он ни жил, окружение находится вокруг него, и он находится в такой интеграции с окружением настолько, что он влияет на них, они влияют на него, вот это окружение. И в такой взаимосвязи он находит там духовную жизнь свою, которая называется «ступень человека», которая совсем не связана с телом. Он обнаруживает себя как часть состояния духа в нем. И тогда тело может умереть. Он ощущает себя живущим, потому что он находит свою связь с окружением, человеческим обществом, Вселенной. И это что-то вечное. Это то, что мы не можем раскрыть сегодня, потому что мы изолированы от общества. Мы не чувствуем этого.
То есть, если сегодня в системе воспитания очень мало воспитывают на самом деле, все об этом говорят. Говорят о воспитании, но...
Говорят ребенку, делай так, делай так.
Есть и более существенные попытки, но в основном только дают знания. И как-то говорят, это не серьезно, все эти разговоры. Ну, то есть думают, что это произойдет само собой.
Сами определения. То есть дать ребенку инструменты, как учиться.
Да, да.
Последняя министра образования сказала однозначно, нужно дать инструмент ребенку, чтобы он знал, как учиться, поступил в университет. Чтобы инструменты для обучения.
Да, найти свое место в мире, преуспеть. То есть тут переоценка ценностей. Вопрос в том, должны ли мы вырастить человека, то есть в духовном смысле. Мой вопрос, не потеряем ли мы таким образом...
Материальную жизнь?
Нет, желание стать лучше, которое мы сегодня видим у детей.
Но в чем стать лучше? Съесть другого, задавить другого или помочь всем?
Это уже побочное действие.
Нет, это не побочное явление. Я чувствую от этого хорошо, если я отличаюсь, а другой меньше меня. Это не побочное явление.
Да, верно.
Я чувствую себя буквально, я измеряю себя относительно ближнего, относительно другого. А здесь я измеряю себя относительно общей пользы, насколько я могу вложить в общество. И мне не важно, даже узнают об этом или нет, потому что я получаю за это более высокое вознаграждение. И здесь человек находится с самоанализом. Он производит расчет. Он подводит итог. Это такой подход, что здесь не нужна система судопроизводства, тюрьмы, суды и то, что происходит в семьях. Это просто мир становится хорошим, просто хорошим. И мы можем достичь этого, если мы будем использовать систему воспитания. Кто не хочет видеть ребенка хорошим?
Да, развивающимся.
С родителями мы уже ничего не можем сделать, они уже потерянные.
Мы о них поговорим в другой передаче, что еще можно сделать.
Но я думаю, что родители не будут сопротивляться, если мы это сделаем с его детьми.
У нас есть еще время?
Есть, у нас полминуты.
А когда речь идет о каких-то крайних случаях?
Какие?
То есть дети, у которых проблемы в развитии, или дети более гиперактивные, которым тяжело сидеть во время обсуждения?
Я не думаю, что это проблема, потому что это, смотря как их организовать, как дать им больше свободы для движения.
В школе они не двигаются практически.
В этом и проблема, если мы говорим, что вообще нет такой школы, как сегодня. А мы сидим где-нибудь под деревом, нас 10 человек, мы разговариваем, входим в класс, смотрим какой-нибудь фильм, потом обсуждаем его, потом выходим поиграть, скажем, в футбол или еще во что-нибудь.
То есть много игр.
Много игр. Потом и едим вместе. Там тоже нужно какие-нибудь элементы игровые ввести, чтобы как раз-таки один помогал другому, была взаимопомощь. Поем. вещи, которые могут сблизить детей, дать им привычку находиться вместе. Это хорошо. Это уверенность. Не такая школа, как сегодня. Ребенок входит туда, как на какое-то поле боя. И спать можно в школе. Зависит, в каких возрастах. Ну, скажем, 6-8 лет. Может быть, им нужно в течение дня где-нибудь на час перерыв.
То есть в течение дня им нужно поспать.
Мы говорим, скажем, да, если до 6 вечера. Вопрос к концу. Дети, которые испытывают какие-то трудности, какие-то проблемы, их включать в рамки? Нет, гиперактивность — это не проблема. Из таких детей можно организовать особые классы, чтобы они не мешали менее гиперактивным детям. Дети с разными проблемами, действительно, нужно тоже организовывать отдельные классы для них. Мы видим в жизни же потом, что они нуждаются в какой-нибудь постоянной поддержке от окружения. Либо мы тоже организовываем для них какие-нибудь учреждения. Так и сейчас нужно дать им возможность развиваться, насколько возможно, с помощью подходящих инструкторов для этого. И также научить их пользоваться помощью друг друга. Потому что между ними есть много таких, которые могут помогать друг другу.
То есть выработать чувство принадлежности к группе.
Мы, к сожалению, заканчиваем эту программу. Было очень интересно. Мы говорили о школе. Я думаю, мы не закрыли еще несколько моментов. Мы говорили о том, что школа — это учебный день, это день удовольствий, чтобы нужно сменить понятие, чтобы ребенок получал удовольствие, и они не захотят уходить на каникулы. Внутри все, и экскурсии, и футбол, и он живет там до 6 вечера, идет домой, ест, спит, возвращается снова, может, там все там динамически, нет закрытых групп, нет определенных классов, которые разделяют детей, а помогают им развить уверенность в себе, то есть использовать все свойства, зависть, почести, но все это во благо общества, то есть давать выражение этому. И мы говорили также о конкуренции, том, кто больше вкладывает в общество. То есть развернуть на 180 градусов. Я отличаюсь этим. То есть это не запрет, а это нужно поощрять. И ребенок поощряет, гордится тем, что он вкладывает больше всех в группу.
Этим можно гордиться.
Можно за это даже выдать какую-нибудь маленькую медаль. Об этом пишет Баля Салам. Итак, растет ребенок для цели, как мы определили, достичь духовной жизни. Ребенок начинает смирять себя все время относительно ближнего. Главное — выйти из себя. Итак, мы строим здесь новую систему для того, чтобы построить ее. Мы получили совет взять отпуск, подумать, войти в эту картину, решить, что это возможно. Если только отделиться от того, в чем мы находимся сегодня, можно сразу увидеть, что маленькое изменение может привести к большому изменению, но это возможно.
Это слышится как школа с большим количеством любви.
На этом мы закончим. И до следующих встреч в наших программах.